Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Если у нас под рукой Библия, и мы умеем читать, то зачем нужно религиозное образование? Неужели Священное Писание настолько трудно и недоступно для понимания, что тут нужна помощь специалистов? И неужели мы не можем жить настоящей христианской жизнью и служить ближнему без диплома служителя и пастора? Обсудим эти вопросы прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Доброго дня всем, дорогие друзья! Последний летний денек, обеденное время, и мы с вами в прямом эфире. Меня зовут Андрей, со мной Игорь, и мы сегодня, так сказать, в трепете находимся, потому что у нас в гостях большой человек, у нас целый ректор, представляете себе.
Большой в прямом смысле этого слова, если знать все аспекты его хобби и биографии, становится его еще больше.
Вот я их не знаю, поэтому я так заинтригован.
Тебе проще, да.
Сергей Леонидович Червоненко, ректор Московской семинарии евангельских христиан и даже целый доктор служения.
Да, добрый день.
Правильно. Здравствуйте, да, рад приветствовать вас.
Тебе это легко вообще, в общем-то? Ты с Сергеем Леонидовичем, ты просто вот пришел гость, ты общаешься. А он еще и в некотором роде еще и мой начальник.
Потому что я преподаю
в Московской семинарии.
Поэтому ты вдвойне сегодня, как между молотом и наковальней. То есть с точки зрения журналиста тебе нужно спровоцировать гостя, вывести его на чистую воду таки, да? А с точки зрения работника тебе нужно быть осторожным. Да, я понимаю. Вообще, для меня ректор — это человек, такой небожитель, потому что когда я учился в своем вузе уже много лет назад, я видел ректора только на там, открытии нового корпуса, кажется, и, может быть, на выпускном, потому что он вообще не находился в институте, он там где-то летал, где-то в небесах с Юрием Лужковым, он очень дружил хорошо. Вот. А вот тут ректор, который пришел в нашу студию.
Ко мне ректор на мою защиту заглянул, хотел чайку попить, перепутал аудиторию. У меня все оборвалось, когда он открыл дверь. Он, правда, быстро ушел. Не стал мешать.
Не смущать, да? Альберт Эйнштейн говорил, образование — это то, что остается после того, когда вы забываете все, чему вы учились.
Вот как вы, Сергей Леонидович. Согласны с Альбертом Эйнштейном?
Альберт Эйнштейн — один из моих любимых, так сказать, авторов, который очень много вещей произнес и сказал. И в сущности это правильно. Потому что образование у нас часто вот вы начали беседу с того, не беседу, это эфир, с того, что нужно ли действительно учиться, чтобы читать Библию, неужели этого недостаточно? Но это недостаточно широкий взгляд на образование, потому что образование религиозное, что я представляю, Московскую семинарию евангельских христиан, это не только изучение Библии, потому что образование от слова «образ». Мы формируем некий образ, образ мысли, образ восприятия мира, образ мировоззрения у человека, который находится у нас. Поэтому здесь нужно рассматривать гораздо шире и понимать, для чего учиться. Потому что у нас, в сущности, проблема-то у многих возникает в том, что люди не понимают целей образования. То есть идти в семинарию для них — это значит просто изучать греческий там, или Библию более глубоко.
Это и у студентов есть так, да? Со студентами некоторыми общаешься, особенно, которые только поступили. Я поступил в семинарию евангельских христиан, чтобы глубже изучать Библию. Да? Кажется, что вот он вошел в аудиторию, и все пары он сидит и изучает Библию.
Да. Глубже и глубже.
Да, давайте об этом сегодня поговорим, что такое, собственно, религиозное образование. Я наших слушателей приглашаю к разговору. Как вы думаете, нужно ли религиозное образование? И, может, получали или не получали вы его, и хотите получить, может быть. Присоединяйтесь, пишите, будем рады вашим комментариям. Ну, а мы начнем с теоретической базы. Религиозное обучение и религиозное образование. В чем разница?
Вот это важно, потому что большинство у нас смешивают эти два понятия, не делают различия. Религиозное обучение — это в сущности даже терминология нашего закона Российской Федерации. Религиозное обучение — это то, что должна и призвана делать любая церковь. Это, в частности, изучение Библии, это вопрос катехизации, то есть научение основам веры. И любая церковь и любая религиозная организация этим занимается как таковая.
Уставе прописывается.
Это в уставе даже прописывается, да. Но это потому, что сущность, вы не можете просто людей собрать, их нужно чему-то учить. И этим занимаются там шаги веры и так далее, много. А вот религиозное образование – это уже специализированная деятельность, которой занимаются семинарии и христианские учебные заведения высшие. Это деятельность, которая требует лицензирования, то есть получения специального документа на право ведения этой деятельности, на право в дальнейшей аттестации и выдачи соответствующих документов, в частности, дипломов об образовании.
Ну, то есть... Такой, с точки зрения, если со стороны посмотреть, церковь — это, можно сказать, такой кружок по интересам любителей Библии, а колледж, вуз — это уже наука.
Эко, ты прям вот все в, это, в простую модель-то...
Это моя работа.
Но в сущности примерно так, потому что цель вуза — это подготовка специалиста в каком-то вопросе. То есть если человек идет... в другой, любой другой вуз светский, он понимает, что он хочет получить профессию, хочет получить качественное образование на определенном уровне, чтобы стать специалистом в этом вопросе. Соответственно, семинария может выпустить специалиста в изучении Библии, но это могут быть специалисты и в других областях.
А, например, какие есть направления?
Ну, есть направление душпопечения, скажем. Это социальная работа, работа по... В светском это психология. Есть специалисты в области реабилитации, служения помощи наркоалкозависимым. Есть богословские исследования, более глубокие, исторические, скажем, и связанные с периодом Ветхого Завета, Нового Завета. То есть там достаточно большой спектр, который предназначен чисто для церкви, либо он может стоять на стыке социальной работы, где церковь взаимодействует с социумом, с обществом. Потому что церковь, которая не взаимодействует, она как-то странно выглядит. Вот. Поэтому спектр широк.
Можно ли стать археологом, который будет заниматься археологическими раскопками, связанными с библейскими историями? Ну, с историей описанной
Библии. Семинарии таких выпускают.
Наша конкретно семинария нет, потому что у нас немножко другие цели или конкретно другие цели.
Ну, вообще, это можно к религиозному образованию как-то?
Это скорее археологическое, потому что и сам подход в том, чтобы стать археологом. И вопрос твоих интересов археологических. Кто-то изучает археологию с точки зрения Древнего Рима, кто-то историю христианства, кто-то Ветхий Завет и история еврейского народа, а кто-то становится палеонтологом, изучает кости динозавров. Поэтому принципы примерно одни, вопрос целей, что именно человек хочет изучать.
Государственная лицензия и аккредитация, которую вы сказали в начале, что это такое и зачем оно нужно?
И почему ее так пугают?
Ну, пугать всегда интересно кого-нибудь, да? Так смотришь на реакцию, зрачки расширились. На самом деле это две разные вещи. Как я сказал, лицензия – это в сущности право для учебного заведения на ведение преподавательской образовательной деятельности. Это то, что у нас положено. А вот государственная аккредитация – это такой подход, когда проверяют качество образования. То есть вы можете образовывать, можете учить людей, а аккредитуют вас в том случае, если то образование, которое вы даете, соответствует стандартам и ожиданиям государства. Тогда у вуза есть аккредитация. Для религиозных учебных заведений в настоящий момент аккредитации не существует государственной, потому что...
Нет ожиданий никаких у государства.
Если бы. Ожидания есть, но это крайне сложно, потому что с точки зрения государства семинария и христианское, или исламское учебное заведение, или буддийское, еврейское, они все должны работать по каким-то общим стандартам, которые подходят для всех. А сделать это крайне сложно, если не сказать невозможно. Поэтому аккредитация религиозных программ отсутствует. Есть аккредитованные программы, такие как религиовед или теолог в соответствующем направлении, но это программа...
Есть же, да, теологические факультеты в светских вузах.
Да, например. Но это чисто светские программы, которые не церковно направлены. Они направлены на больше такую образовательную светскую среду. И в сущности некоторые учебные заведения идут таким путем. Они берут... они у себя в учебном заведении дают, по сути, два диплома. Один светский, теолог или религиовед, и еще один диплом дают собственный, чисто религиозный, церковно направленный. Мы в семинарии...
Что прикладное какое-то уже преломление было?
Да, да. Но это в основном связано с тем, что в настоящий момент у людей в церквях и вообще, ну, не будем говорить про, за все религиозные, я буду говорить о церковной, то, с чем мы работаем. У людей до сих пор существует вот эта разница в подходе, что есть светское образование, которое позволяет тебе зарабатывать, и есть религиозное.
Которое тебе зарабатывать не позволяет.
Не дает, да. То есть вот в принципе такой подход, ты сначала получи профессию, а потом иди учиться в семинарию, mm-hmm. он, это стандартный. И с моей точки зрения, это то, что нам нужно менять, и то, что мы в семинарии пытаемся сделать, изменить подход.
Угу. Греческий поэт Эзоп говорил: «Не стыдись учиться в зрелом возрасте, лучше научиться поздно, чем никогда».
Ну, аудитории московской семинарии, секундочку, рекламу можно?
Да-да, я поддерживаю рекламу. Да.
Аудитория московской семинарии евангельских христиан как раз иллюстрирует этот подход.
Эзоповская, эзопова аудитория.
Эзопова аудитория, там, в общем-то, от 18 и много выше, скажем так.
Их вот. Много.
Да-да, их много.
Люди, которые уже давно служат в церкви, но почему-то вдруг решают, что им нужно получить образование, да? Есть ли такая публика у вас?
О, да,
уже много. Сложившиеся, ну, угу. служители церкви.
Да, конечно, такой публики много, и у них разные причины для того, чтобы пойти учиться. В частности, одна из основных причин – это то, что в какой-то момент в процессе служения человек достигает максимума. То есть если человек получил только религиозное обучение, скажем, в церкви, на основании Библии, на основании проповедей и книг, которые он сам читал, он доходит до какого-то предела своих возможностей. И многие, понимая, что есть что-то еще, можно улучшить свое служение, получив дополнительные знания, навыки, идут учиться. Потому что обучение, в сущности, одна из функций религиозного образования в том, чтобы систематизировать все имеющиеся знания, которые может человек получить, и достичь цели более эффективно. Вторая причина, почему в последнее время люди активно стали поступать, это то, что государство сейчас более серьезно относится к официальным представителям от церквей. Если раньше пастором мог быть кто угодно, ну, вот проголосовали, решили, что он пастор. И вперед.
Регистрируют церковь. Согласно уставу церкви,
да.
скажем
так. Да. То сейчас государственные проверяющие, контролирующие органы, они при регистрации религиозной организации, церкви, очень часто обращают внимание на образование пастора. То есть если он, скажем, закончил институт...
МИФИ, например.
МИФИ там, или какой-то химических, просто... химических соединений, ему задают вопрос, слушайте...
Колледж какой-нибудь. Или фрезеровщик,
колледж. Вот. Вы фрезеровщик, а на каком основании вы работаете с людьми?
Вот откровение Божие, говорит.
Да, ну тогда, говорит, давайте образование получайте. Поэтому, осознав эту ситуацию... Некоторые идут по причине того, что требования от государства для mm-hmm. служителей есть.
Mm-hmm. Ну, давайте к этому, может, чуть позже еще вернемся. Диплом uh-huh. государственного образца, установленного образца, что это такое, есть ли разница, и зачем вообще они священникам нужны, эти дипломы? Ну, уже, ну, мы как сказали об этом, да, о том, mm-hmm. что, по сути...
Что же есть требования государства.
Что есть требования государства, да. А вот с точки зрения в церкви они как... Человек-служитель с дипломом и без диплома, у него есть возможность пойти по карьерной лестнице в церковь?
Ну, я не могу сказать за церковь. Я просто хочу пояснить здесь немножко. У нас у людей путаются часто понятия. Есть понятие диплом государственного образца, а у вас не государственного образца. До 2013 года существовала такая система. Был диплом гособразца. И были дипломы учебных заведений, высших, которые могли сами, простите за подробности, на принтере цветном печатать эти дипломы и выдавать их там магистр, всея, вселенная и так далее. Но с 2013 года...
Академия космоса и Вселенского универсума. Там.
Да, примерно. А ты в ней магистр Йода.
Да.
С 2013 года ситуация изменилась, и дипломы гособразца, не гособразца больше не существует. Существует диплом установленного образца для всех заведений, имеющих лицензию на высшее образование. Mm-hmm. Поэтому лицензия, не лицензия, а диплом, бланк диплома, который выдается, скажем, МГУ и Московской семинарии Евангелия Христиан, он одинаковый, по сути. Mm-hmm. Они выглядят одинаково, они печатаются на специализированных типографиях. Под роспись, там все очень четко фиксируется, эти все дипломы, все бланки фиксируются в единой системе. Поэтому сейчас есть только диплом установленного образца.
Росстандарт.
Да, да. Вот так вот.
О проверках Рособорнадзора протестантских религиозных вузов в этом году расскажите.
Ну, здесь на самом деле стандартная процедура. Это не то, что проверяют именно протестантские или религиозные вузы. Проверка является плановой для всех вузов вообще. В сущности, проверяют, вот насколько те, кто получил лицензию, право на ведение образовательной деятельности и выдачу дипломов бакалавр и магистр, насколько их программа, уровень образования, преподавательский состав соответствуют требованиям государства. Потому что сейчас, как я сказал, аккредитации для религиозных нет, но требования к тем, кто выдает такие дипломы, они все стандартизированы, единые. Поэтому здесь нас проверяют вместе со всеми остальными вузами на равных условиях. Вот. А зачем это делается? Ну, мне тут приходит в голову пример с водительским удостоверением. То есть, вот если вы хотите, вы можете пойти в автошколу, заплатить деньги, получить водительское удостоверение. У меня жена так сделала. Но она никогда не ездила на автомобиле. Ей это нужно было только для резюме. У вас есть право ездить и управлять автомобилем? Да, есть. Вы им пользуетесь? Нет, не пользуетесь. Оно у вас просто лежит. Ну, никто вас не поругает, если вы не ведете эти деятельности. У вас есть лицензия на образование, но вы ничего не выдаете, ничего не ведете. У вас лицензия как бы вот и есть право. А вот как только вы сели за руль автомобиля, поехали по дорогам, тут включается ГИБДД, который следит за тем, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения. И если вы их нарушаете, к вам применяются определенные санкции.
Вот буквально штрафные. Перед эфиром сейчас штраф заплатил за нарушение.
Да. Вот. Так и с Рособорнадзором. Они в сущности выполняют, насколько вы соблюдаете правила, под которые вы подписались. Вот и все.
Назвался груздем, полезай в кузовок.
Правильно? Доставай, в общем, собственно, все документы-то. Вот раз уж назвался ты груздем. Из кузовка своего. И посмотрим, насколько вот эти вот, они соответствуют тому, что ты грусть-то.
Евразиатская аккредитационная ассоциация. Что это такое, что дает? В чем вообще соль?
И перец, да, еще в чем? Да. В салонке.
В салонке.
Мне вспоминается это отступление. Муж звонит жене. Дорогая, не могу никак найти, где у нас сахар. Он говорит, ну что ж такое? Ну это все же просто. Верхняя полка, банка из-под кофе с надписью «Соль», там сахар.
Логично.
Логично. Значит, Евразиатская аккредитационная ассоциация. Это... Ассоциация уходит своими корнями в 90-е годы, когда пришла свобода, много церквей стало открываться на территории бывшего Союза, и в том числе практически каждая церковь или многие из церквей захотели открыть собственные семинарии, академии, институт там, и так далее. Причем, как говорится...
Колледжи всякие, да, и так далее, библейские школы.
Сия, как там, галактические, да?
Да-да-да, ну, вот. Всякие. Я просто каждый понедельник хожу мимо Академии космоса, вот, и мне очень интересно, кого там выпускают. Я подозреваю, что не космонавт.
Спутники, наверное, выпускают.
Не знаю, магистров космоса.
Вот, а тогда встал вопрос для человека, который хочет поступить на обучение. Как вообще понять среди вот этой всей плеяды множества учебных заведений, кому можно доверять, где нормальное образование, а где так себе? И в определенный момент наша семинария, Московская семинария евангельских христиан и еще несколько учебных заведений собрались вместе и договорились, что мы вместе будем придерживаться определенных правил, требований к образовательному процессу, к нагрузке, к все, что с этим связано. Тогда лицензирования еще не было от государства. На таком уровне, какой и сейчас. И таким образом мы совместно создали эту ассоциацию, Евразиатскую аккредитационную ассоциацию, для того, чтобы человек, поступающий, мог отфильтровать, что есть учебные заведения, которые придерживаются стандартов, общепринятых каких-то, и есть те, кто сам по себе плывет, и тогда уже выбирать. Плюсом тогда это было, что была достигнута договоренность, что так как мы преподаем на одинаковом уровне, человеку перезасчитывались курсы из разных учебных заведений, то есть он мог начать учиться в одном учебном заведении, потом продолжить в другом, и все ему засчитывалось, потому что мы знали, что уровень поддерживается. В 2008 году ситуация достаточно серьезно изменилась. Тогда начали вводить вот эти лицензии. И, кстати, была первая большая, не скажу программа, ну, был процесс, когда проверяли учебные заведения вообще на наличие лицензии. И на тот момент в одной только Москве было порядка 12 христианских учебных заведений всевозможных. И к ним приходили проверяющие. Первый вопрос. Ваша лицензия на образовательную деятельность. И в конечном итоге при отсутствии лицензии закрывали. И, если я не ошибаюсь, к тому моменту осталось всего 3 или 4 к концу 2008 года те, у кого реально была лицензия на образовательную деятельность. То есть государство сейчас очень серьезно...
Сергей Леонидович, да. Хочу, чтобы вы пояснили. Не было требований к учебным заведениям, чтобы, было, чтобы они были лицензированы? Или требования были, а просто ну, как бы учебные заведения как-то спустя рукава к этому относились?
Второе. Требования были, но учебные заведения религиозные считали, что они живут в своей собственной стране по своим собственным правилам. И когда к ним пришли с вопросом проверяющие органы, им просто нечего было представить. Посему, учитывая ситуацию, которая сложилась сейчас и продолжается, и усложняется, в какой-то момент у нас в России отпала эта крайняя необходимость жить по стандартам Евразиатской ассоциации, потому что у нас государство, Министерство образования и Рособорнадзор проверяют по гораздо более серьезным требованиям, чем даже тогда мы вместе вот для себя определили.
У нас телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Дмитрий. Я вообще вот как бы ну, по жизни общался со множеством разных ну, служителей, да, церкви, там и католиков, православных, и протестантов. Но я все-таки немножко скептически отношусь, потому что мне кажется, что есть опасность, вот что из вас сделают, ну, выштампывают такого благонадежного части системы, которая способна контролировать аудиторию, да, и для меня вот нужна какая-то стратегия апостола Павла, который из фарисейского как бы, академии вынес полезное, да, и с другой стороны вот сказано, что слова Писания можешь понять только Святым Духом, а слова подвижников только собственным подвижничеством. Поэтому, мне кажется, только через сердечное подвижничество мы свыше получаем удостоверение там, вести там, и так далее.
Личности. Спасибо, Сергей Леонидович. Спасибо. Ну вот ответьте на такое сомнение в важности или в необходимости да, религиозного образования.
Ну, я, честно говоря, не услышал сомнения, потому что то, что было сказано, в сущности, правильно, но одно не отменяет другого. То есть, если ты подвижник, если ты Вадим Святым Духом...
Это, ну, религиозное образование, ему выхлащивает.
Штампует
и делает таких, знаете, манипулянтов, которые манипулируют, так сказать, своей аудиторией и так далее. Так ли это?
Не так, потому что религиозное образование, оно помогает сформироваться, прививает определенные навыки, развивает их. А здесь это больше относится к самому человеку. С какой целью он пришел? Он хочет обладать большими знаниями. Ну, то есть у нас бывали моменты, когда поступали, или пытались, точнее, поступить люди на обучение в семинарии. Для чего? Чтобы получить больше знаний, чтобы в конечном итоге пастор, как говорится,
на место поставить.
Потому что с их точки зрения пастор там что-то не то говорит, и вот нужно сейчас больше знаний, и тогда
я пастору бумага покажу. Будет, и все. И да. Попробуем мне что-то скажи, да?
Это, к сожалению, это одна из проблем, почему у нас... Пасторы сейчас не очень-то и желают отправлять людей на обучение, потому что кто-то из них в свое время
столкнулся
с этим, как говорят, у нас обжегся. И они просто не хотят. Реально ситуации такие были, мы о них знаем, но я могу, по крайней мере, с честью сказать за нашу семинарию, с нашими выпускниками такого не было.
Ну, понятно, что когда ты входишь в аудиторию, перед тобой первокурсники, то перед тобой люди, которые все знают.
Да.
Все знают. Да. И знают лучше преподавателя, это понятно. Да? К концу первого семестра они начинают очень в этом сомневаться. И уже к выпуску они понимают, что знания их весьма-весьма, так сказать, узкие.
Ограничены. Да, еще очень много чему надо учиться. Это я стандартно вот этот, как это сказать, прогресс, вот это развитие я наблюдаю из года в год. Потому что, действительно, они, приходя, они абсолютно уверены, что они все уже выучили, все уже знают.
Сократовский прогресс такой, да?
Да. Слава богу. 18 лет пожил, слава богу, знаю, что к чему.
Всего 18? Выглядите старше.
Вудро Вилсон, мы должны сами верить в то, чему учим наших детей, говорил он. Но это вторит мысли Дмитрия, который звонил. Он говорит о том, что мы должны быть Вадимом Духом Святым, мы должны действительно искренне в это верить, если мы этому учим. Ваши преподаватели, к ним духовные требования предъявляются какие-то?
Обязательно. Каждый преподаватель московской семинарии евангельских христиан, он должен быть церковным, он принадлежит церкви, воцерковлен, во-первых. И, во-вторых, достаточно активная деятельность в церкви должна быть у него.
То есть не галерка?
Ну, нет, вряд ли. Вряд ли галерка, потому что, ну, если человек активный, у него есть образование, знания и навыки, и он их не применяет, возникает вопрос, как
это вообще это, как?
Да, это как?
Что ты там делаешь?
Потому что у него изнутри, он водимый духом, у него есть вот этот, как там нам слушатель звонил, да, у него внутренние потребность есть применять эти знания и быть хорошим примером, как сказано вот в этой фразе. Но это только часть, то, что можно быть хорошим служителем, хорошим проповедником, замечательным братом, но при этом не иметь образования, которое признается, опять же, государством и имеет достаточный уровень. Поэтому в любом случае каждый из преподавателей, он еще в обязательном порядке должен иметь профильное образование или соответствующего уровня. То есть минимум магистр, а так кандидат наук, доктор.
Угу. Ну, плюс по стандартам, мы с этим преподавателем все сталкиваемся, по стандартам нашего, значит, государственного образования, да, любой преподаватель должен раз в три года проходить
повышение
по квалификации, либо переквалифицироваться, если он преподает не свой предмет, да, вот он специалист в другой области, преподает в другой области. Вот и все, да. И тут преподаватель, это как раз, мне очень нравится, что преподаватель как раз тот человек, который показывает студентам, что он тоже постоянно развивается, постоянно учится. Mm-hmm. Ну, есть же шутка среди преподавателей, да, уже я сам все понял, а они еще не понимают, да?
Да. Есть еще такое тоже из этой же среды, когда преподаватель собирает так студентов, говорит, значит, на пятерку мой предмет знает только Бог. Я знаю его на четверку, поэтому вы максимум на тройку.
Ну, это он, да, польстил, в общем.
Да-да-да.
Почему молодые люди не думают о высшем религиозном образовании как альтернативе для светского? Ну, то есть вот я закончил школу, например, ну или из армии вышел, и передо мной стоит вопрос, какое образование получить? Рассматривают ли вообще религиозное образование как серьезное какое-то образование для себя? Или же это все-таки как дополнение потом когда-нибудь?
В сущности, сейчас подход такой, что это дополнение потом когда-нибудь, когда ты уже будешь стоять на ногах, у тебя будет профессия, ты будешь зарабатывать, и тогда вот ты будешь это, скорее, удовлетворение собственного интереса.
Угу, угу. Или амбиции часто.
Или амбиции, или необходимость, потому что ты уже пастор, а у тебя не хватает. Или к тебе пришли проверяющие, говорят, ты на основании чего тут проповедуешь.
Вот. На самом не Библии.
На самом Библии. А документ какой у тебя?
Дух Святой.
Дух Святой, усы, лапы, хвост, вот мои документы. И поэтому это первая проблема. Ставится светское образование на уровне там, высоком. Это то, что тебе в жизни пригодится. И религиозное. Ну, это так, по желанию, и особо тебе толку от этого не будет.
Факультативные занятия, на которые в школе никто не ходил, помните? 2-3 человека там ходили.
Вот. Потом, почему? Ну, потому что... При получении религиозного образования, ну, скажем, возьмем 18-летнего, там, 20-летнего, 18, ну, после армии, грубо говоря. Нет, до армии давайте его возьмем, пока ему 18, потому что у нас на очном отделении у нас официальная отсрочка от армии.
А, ну вот, хорошо, вот, да.
Так
да,
что
да.
Теперь можно до армии уже.
Кстати, большой плюс
это
для
плюс.
Тех.
Ты учти, если
это
что.
Совместно с требованиями, которые сейчас применяются к нам, у нас появляются еще и права. Право выдачи диплома, установленного образца, отсрочка от армии. То есть на нас эти все положительные моменты тоже распространяются. Посему, возьмем 18-летнего, окончил школу. Он думает, куда дальше? Я бы в пастор пойду, вот пусть меня научат. Но ему родители говорят, да куда ты пастором? Кто тебе? Ты же зарабатывать-то не сможешь.
Где ты, где ты
то
пастор?
То есть проблема трудоустройства дальнейшего.
Да.
Чем зарабатывать? О, вот это вот разделение.
Но у нас же рынка, действительно, у нас же рынка, если мы говорим о религиозной ситуации, да, в России, например, и мы понимаем, что мы говорим о евангелическом течении, да, евангельских церквях, да. У нас рынка как такового не существует.
Куда? Да. Где зарабатывать? Куда применить свои знания? Где продать себя?
Как может быть альтернативой духовное, религиозное образовательное учреждение светскому? Да? Когда светское, понятно. Ты получишь диплом, кстати...
Конечно. В Губкино пойдешь, закончишь, и в Газпром устроишься. Все, у тебя все нормально будет.
Правда,
а тут пойдешь
нужно,
ты в московскую семинарию.
Да, правда, нужно сказать, что такие компании, как Google, Apple, Microsoft сняли диплом о высшем образовании как одно из требований к кандидатам на соискание. Да?
И это, к слову говоря, вот то, что сейчас озвучено, это одна из причин. Мы реально проводили, как говорят, исследование рынка. Мы встречались с пасторами, непосредственно задавали им вопросы, связанные тоже с образованием, почему они в том числе не идут. И одна из причин: среди молодежи популярность высшего образования очень сильно упала. Потому что они понимают, наличие высшего образования или диплома совершенно не гарантирует тебе ни трудоустройства, ни хорошей зарплаты. Поэтому многие из них даже не идут учиться в вуз, они просто идут заработать сразу, зарабатывают, свое дело открывают, те, кто способны. Но мы здесь говорим о специализированном образовании. Чтобы представлять церковь, как я уже сказал до этого, необходимо иметь документ. Поэтому для тех, кто реально хочет стать пастором религиозной общины, церкви, им потребуется иметь соответствующий документ об образовании религиозном. И в конечном итоге у нас проблема, то, о чем сказано. Это была тема моей диссертации вообще. Ситуация с сейчас переведи на русский. Это ситуация с десятиной, пожертвованиями и вообще распоряжением финансами и средствами в евангельских церквях России. Я писал диссертацию на эту тему, и я для себя очень много открытий сделал. И одно из открытий, не буду делиться, не буду рассказывать, пусть будет интрига, но в сущности у нас церкви не готовы платить пасторам. У нас церкви абсолютно убеждены, в большинстве церквей, что мы бедные, у нас денег нет.
Пусть поэтому, сам зарабатывает.
Да, а в некоторых церквях есть реальная установка,
что пастор должен работать.
Пастор, как только ты получаешь зарплату за свою деятельность, это больше не служение, это с этого момента работа. А работы в церкви быть не должно, только служение. То есть там, может быть, церковь там огромная, способная все это поддерживать, но у них установка такая.
То есть ремонт в туалете мы будем платить, а пастору мы не будем
платить. Да, мы за электричество будем платить.
За ремонт туалета в церкви мы платить не будем.
Потому что это служение.
Но требовать ремонта в туалета в церкви мы будем.
Да.
Вон она их описывает. Обязательно.
И будем призывать волонтеров, которые в качестве служения его отремонтируют.
Да, и будем, да, и будет пастор каждое воскресенье проповедовать о ремонте туалета в церкви.
Да.
Пока не отремонтируют
свои веселые. А потом еще молитвенный марафон за ремонт туалета.
Чтобы он отремонтировался. Элеонора нам писала, что уже на первом занятии поняла, что ничего не знает.
Какая молодец.
Да я даже знаю фамилию этой Элеоноры.
Я тоже знаю.
Но это хорошо, прогресс прямо на первом занятии, сразу же.
Ну, это хороший студент.
Кстати, по поводу трудоустройства. Вот анонсировали этот эфир о том, что мы будем разговаривать. И вчера мне позвонил один из наших выпускников, который получил диплом установленного образца, бакалавр церковного служения. До этого у него было образование только техническое, ПТУ, ну, училище. Интересно, что он поделился со мной информацией, что изменения у него в жизни, и он пошел устраиваться на работу с этим дипломом. И он пришел, значит, компания, которая никак не связана с церковью, просто коммерческая компания. Пришел туда, вопрос образования, он показывает, говорит, ну, у меня вообще вот образование связано с этой деятельностью, это техническое в училище там. Угу. Говорит, а другое? Он говорит, ну, высшее есть, но оно религиозное. Неважно, давайте сюда. Посмотрели, диплом, диплом высшего образования, ну, конечно, немножко странно, семинарий, там, бакалавр. Ну, ничего, ладно, записали высшее и поставили его там главным техником, старшим. То есть без высшего ты можешь быть просто техником,
да,
с высшим,
да,
ты уже старший техник.
Причем неважно специализация, я тоже с этим столкнулся. Главное, мои знакомые, да, проводили собеседование и на одну из менеджерских позиций, да, и у него спрашивают, есть ли у тебя высшее образование? Нет, все, извини, мы тебя менеджером не можем взять, потому что вот есть.
Да, то есть само наличие диплома уже делает тебя человека с высшим образованием.
И прибавляет тебе энное количество денег к зарплате.
Да.
Нам написала Жанна. Зачем нужно высшее религиозное образование? Возможно, для более продуктивного и эффективного служения людям. Но это не значит, что не имеющий высшего богословского образования не может быть эффективным в служении. Ведь главное — это любовь как мотив всех поступков.
Полностью согласен.
Мы согласимся с этим,
да,
не можем спорить.
Да, полностью согласен. Суть образования. Мое личное убеждение. Высшее религиозное образование нужно далеко не всем. Оно нужно только людям, скажем, ну не скажу избранным не совсем то. Большинству людей это не нужно. А, потому что то, что они умеют и знают, делая в церкви, с любовью служат, этого действительно достаточно. Религиозного обучения в церкви достаточно 80% людей. То, что это то, что они делают, им хватает. А вот религиозное образование нужно людям, которые уже поставили себе определенную цель. Как это образование применять или что делать с этим дипломом в дальнейшем. Поэтому тут есть градация. Оно не исключает одно другого.
Еще есть сообщения, будем читать их. Вел написала, если семья изначально христианская, то христианское образование воспринимается серьезно изначально. Если человек приходит к вере, то и необходимость в образовании появляется вместе с духовным ростом и желанием служить при церкви. У меня такое мнение.
И да, и нет. Почему? Потому что я недавно беседовал с пастором церкви. У него все дети, как ДВР, да, дети верующих родителей. Он сам является тоже ДВРовцем, выросший в среде верующих. Но он своего сына сначала направил на обучение в светский вуз. Мы с ним буквально недавно об этом говорили. Он направил в светский и сказал, а вот потом пойдешь в семинарию. Сначала профессия, а потом в семинарию, если захочешь служить. То, да, то есть даже в среде пасторов присутствует такое восприятие. Mm-hmm. И, ну, мы уже это обсудили, сейчас не буду повторяться.
Да. Антон написал, что делать, если желание получить высшее духовное образование есть, но в нашем городе только православные учебные учреждения, а интересуют именно баптистские духовные учреждения.
О, Московская семинария евангельских христиан может предложить ему большие возможности для этого, да.
Для этого можно, для этого нужно иметь доступ в интернет, компьютер.
Ну вот раз желание. Вы нам сейчас пишете, то, наверное, у вас есть доступ в интернет.
Антон, да. Можно выйти на сайт msech.rf, msech.rf и посмотреть возможности для вот такого обучения из других городов.
Дистанционная форма сейчас все больше и больше.
Угу. Да. Зачем богословское образование? То есть мысль... Я думаю, этот вопрос возникает у многих, и наверняка вам его задавали. Неужели Бог допустил, чтобы Библия была настолько непонятной и сложной, что людям нужна помощь специалиста, чтобы разобраться в ней? То есть зачем вообще богословие нужно? Если есть Библия, есть... Умею читать откровения от Бога, получаю все. Зачем это нужно?
Я бы разделил это все-таки. Зачем богословие нужно и зачем нужно богословское образование? Немножко два разных вопроса. Да.
Так, на какой отвечаем?
Отвечаем сначала на образование, а потом на богословие.
Да.
Наверное, как раз-таки наоборот. Нужно понять, зачем нужно богословие, чтобы понять, нужно ли, по сути, тогда богословское образование. Что есть богословие? В переводе на русский, да, богословие, слово от Бога, божественное слово. То есть любовь к изучению, вот то, что связано с Богом. Мы должны понимать, Библия, она является, с нашей точки зрения, с точки зрения Московской семинарии, той ветви, которой мы принадлежим, Библия является авторитетом. Но Библия не является абсолютным таким текстом, который отвечает абсолютно на все вопросы. Нет, ну вот вы возьмете в Библии, найдете что-нибудь написанное про то, можно ездить на автомобиле или нет, или можно пользоваться интернетом или нет, или на какие сайты заходить. То есть Библия не может дать вам абсолютно все ответы на абсолютно все вопросы. Вопросы, там, вопрос спасения.
А почему проповедники говорят «все ответы в Библии» и размахивают вот так вот?
Потому что это очень красивое заявление, можно сделать, особенно если Библия с таким золотым обрезом, мощная.
Здесь у меня не такая,
в 90-е, конечно, их любили еще бить об пол прям Библию.
Но это не все, это некоторые там разделились, да. Но в сущности заявление, что в Библии есть все ответы на все вопросы, правильнее бы звучало так: в Библии есть ответы на все жизненно важные вопросы. То есть для тебя жизненно важные вопросы сводятся, у некоторых два вопроса в жизни главных, да, у кого-то три, она не дает ответов на абсолютно все. И именно поэтому существует, скажем, такой предмет, как христианская этика. Это очень сложный предмет.
Это, опять же, вопросы, касающиеся биоэтики, да, клонирования и так далее, и тому подобное.
Вообще, копнул, если это жизненно важно...
Это жизненно важные вопросы в обществе,
да,
которые задаются.
Для общества,
да?
Для мира, да. Сегодня это очень острые вопросы. Да.
И человек приходит в церковь, например, человек приходит с биологическим образованием, и он спрашивает пастора: скажите, а как относиться, как церковь относится к клонированию? Да, ему нужно отвечать на эти вопросы. А таких сейчас вопросов все больше и больше пастырь задается.
Вот поэтому богословие занимается теми вопросами, которые в любом случае возникают. Ну, скажем, опять же, вопрос, один из самых сложных догматов Библии о Троице. Вы не найдете в Библии четкого описания этого. Что первое, второе, третье. Угу. И все. Для этого существует богословие, которое это все старается как-то объяснить. Угу. Но это все равно довольно сложно, и поэтому я и говорю, что считаю, нет необходимости абсолютно всем заниматься богословием. Иногда для множества людей, для большинства людей, в принципе, достаточно простых библейских утверждений, да, богословских утверждений, каких-то догм, на которых все строится. А богословием занимаются уже люди более серьезные, которые на этом все строят, потому что им нужно отдавать ответы на возникающие в жизни вопросы. А мы развиваемся, у нас жизнь развивается, и возникают новые вопросы каждый раз.
Чарльз Диккенс. Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим.
Отлично. Поговорим об ученичестве.
В общем-то, оно и есть, да.
Но в сущности так, да. Это к вопросу, почему у нас преподаватели не могут сидеть на, как говорили, на галерке, да? Потому что если он не учится сам, хороший преподаватель всю свою жизнь учится.
И учит других.
Потому что,
да, чем больше он учит других, тем больше он учится сам.
И ему требуется процесс. Учиться самому. Угу. Да. Я, кстати говоря, вот когда я начал учиться в христианском учебном заведении, у меня до этого не было такой любви к обучению. Ну, мне не привили как-то. И, ну, я учился, потому что надо было получать профессию. А непосредственную любовь к обучению я почувствовал, когда в более сознательном возрасте пошел в свой христианский институт первый, где начал учиться, и там у меня процесс вот этот запустился. И после получения там магистерской степени своей я выпустился, думаю, о, 6 лет обучения, бакалавриат, потом магистратура. А, вздохнул, так легко, отдохнул, не буду учиться. Но я понял, что настолько привык к процессу обучения, что я уже не мог, мне нужно было еще читать книги, что-то изучать. То есть у меня вот этот маховик раскрутившийся, я на этом маховике еще продолжал очень много чего изучать, читать. И в принципе, он сейчас не так мощно крутится, потому что потом у меня была докторская степень, еще я 5 лет учился. Но вот этот процесс обучения, в нем начинаешь получать удовольствие. Не все, наверное, это такое ощущение испытывают, но те, кто в это втягиваются, то они потом
Есть пара комментариев. Человек, который представился Нафанаил. Приходилось ли отчислять студентов, если да, то за что?
Конечно, конечно, приходилось. У нас есть определенные правила в семинарии в нашей, в которых прописано, что человек, что студент должен, чего не должен. Если не брать такие как бы крайние степени, как употребление спиртных напитков, одурманивающих средств.
Прям на паре.
Да даже не на паре, даже если между парами он, чтобы так расслабиться после богословия, да, это неприемлемо ни в коем виде. И это прописывается. Но в частности, последнее, за что мы. Последнее по памяти, за что были отчислены студенты, это отсутствие служения в церкви. Для нас это критически важный момент. Почему? Мы говорили о том, что студенты приходили на обучение, и потом они не находили свое место в церкви, или пастор их не воспринимал, потому что они становились такими критиканами пастора. Это в том числе связано с тем, что образование, которое они получали, оно не было, скажем так, применимо в церкви. Оно было вот образование параллельно и служение в церкви параллельно. А потом студент должен как-то понять, как это все совместить. В нашей ситуации, в нашем подходе или модели, мы в обязательном порядке требуем служения в церкви. Определенное количество часов еженедельно, не считая воскресного богослужения.
Ну, это как практика педагогическая.
Да. И студент обязан это делать в течение своего обучения, потому что мы хотим видеть, что его обучение, образование в семинарии находит практическое применение в церкви. И они не просто это проводят, они приносят отчеты, подписанные пастором. Пастор подтверждает, что все это происходило. И тогда человек видит, как образование применять в служении, пастор видит результаты образования и результаты роста его служителя церкви. И это имеет эффект. И последние, как я сказал, были отчислены люди за то, что у них не было постоянного служения в церкви. То есть, если ты не служишь, мы не видим смысла тебя обучать.
Руслан пишет, богословское образование — это только подготовка богословов. Насколько тогда богословы нужны современным российским церквям?
Не совсем так. Если говорить только о богословском образовании, ну, в частности, давайте так, чтобы было понятно. В семинарии есть разные программы. Ну, например, программы церковного служения — это практиконаправленные программы. Они дают образование высшее, но при этом оно направлено в первую очередь на то, чтобы человек занимался служением. Но ему нужна теория для этого. А есть направление «богословие». Оно включает в себя больше теоретических предметов, направленные на подготовку таких богословов, которые, как говорят у нас, есть такое понятие «двигать науку», которые как раз ищут ответы на вот такие вот серьезные вопросы, которые возникают в жизни. И это, в сущности, люди, которые готовятся к тому, чтобы в будущем обучать других. То есть это, по сути, будущие учителя для таких вот учебных заведений высших. Поэтому там как минимум два больших таких направления идут.
Еще один вопрос от Руслана. Религиозное образование в вашей семинарии готовит только к служению или дает пользу для возрастания в образ Христов?
Невозможно одно без другого. Если человек, проходя обучение у нас, да и вообще не только у нас, в сущности, если проходя обучение не возрастает, то это никуда не ведет. Это скорее путь вниз, чем наверх. Поэтому, проходя обучение в семинарии, есть еще и фактор духовного роста. Это обязательно, в обязательном порядке, и мы стараемся тоже это видеть. Да и в сущности у нас люди об этом свидетельствуют. Я вот не могу даже сейчас вспомнить кого бы то ни было, кто бы сказал нам: ухожу от вас, потому что я духовно не расту, только знаниями пичкаете.
Все наоборот как раз, да, бывает. И последний вопрос от Руслана читаю. К какому конкретно служению готовит религиозное образование и кому это служение нужно?
Практически единственное число сменил на множественное.
Каким служением?
Каким служением готовит религиозное образование, в частности, семинарии?
В частности, семинария. Наш подход в семинарии – это церковно-ориентированное образование. Мы стараемся регулярно встречаться с руководителями церквей, руководителями централизованных организаций, это там союзы церквей, объединения, где общаемся с ними, пытаемся выяснить, какие нужды практически у церквей существуют. Есть нужды, которые существуют всегда. Скажем, любой церкви нужны проповедники, нужны ли учителя воскресных школ, миссионеры, благовестники. То есть душепопечители, есть такой набор, да, я не скажу стандартных, но тех служителей, которые в церкви нужны всегда. Поэтому мы...
Молодежные лидеры, потому что есть факультет молодежного служения, например, опять же.
Да. Поэтому мы смотрим на то, что нужно церкви, и стараемся на это реагировать. Такие программы у нас идут, и обучение идет церковно-ориентированное. И если возникают специализированные нужды, ну, скажем, у какой-то церкви есть определенный запрос, то мы либо адаптируем для них какую-то программу, либо помогаем им понять, какая из программ наиболее подходит для их целей.
Время наше, к сожалению, подходит к концу. Две минутки остается. Мы не все успели сегодня обсудить. Ну, время бежит. Наши слушатели принимали участие в беседе. И я хотел вспомнить отрывок из Священного Писания. Второе послание Петра, первая глава, и вот приветствие, которое мы обычно всегда быстренько так прочитываем, потому что, ну, послание, приветствие, там что-то какие-то приятные слова, наверное, давай уже к сути скорее, Петр. А вот зря, потому что интересная мысль, буквально вчера просто читал и об этом задумался. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, одновременно его, он полностью ему принадлежит, вместе с тем имеет такое вот положение представлять Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, пишет он верующим, да? И вот дальше интересная мысль. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». То есть, оказывается, благодать и мир умножаются, когда мы познаем, больше познаем Бога и больше познаем Иисуса Христа. И, кстати, это в том числе и о духовном образовании в Московской семинарии. Угу. Потому что сегодня мы говорили очень много о том, что это не просто оторванное от реальности какое-то там образование, текстология, там учим греческий и все. Угу. Нет, это действительно образование, которое дает плоды, реальные плоды, и направлено на то, чтобы они были, эти плоды. А если их нет, тогда... Вы сами сказали, что мы отчисляем вообще.
Нет, есть очень замечательная заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением своим». Угу. Вот это самое разумение, семинарий помогает возрастать в этом разумении, чтобы возлюбить Бога своего.
Контакты вашей семинарии озвучите, пожалуйста, если кто-то, кто нас слушал, захотел получить образование дистанционно или...
Ну, проще всего, московская семинария.рф. Самое простое. Они выходят на сайт, и там все контакты уже есть. Либо можно нас можно
найти. Да, все о программах. И, в общем,
да, и в Фейсбуке, ВКонтакте у нас есть официальные страницы Московской семинарии евангельских христиан.
Не забывайте про Инстаграм, который рассказывает о реальной жизни студентов в семинарии.
Да, да, да.
Спасибо большое, Сергей Леонидович, что нашли время и были сегодня с нами. Повтор, как обычно, на сайте teos.fm. Всем до свидания.
До свидания.
До свидания.